Мне бы хотелось очень коротко рассказать о Берлинской операции, завершающей операции Великой Отечественной войны. Эта операция является и с точки зрения стратегическо-оперативной, выдающейся операцией в истории и военном искусстве. Фальсификаторы истории извращают эту операцию, оскверняют память воинов, которые сложили голову в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Если так в целом сказать, что мы, воины советской армии, до конца войны не имели никакой паузы, мы непрерывно преодолевали немецкое сопротивление, и нам каждая позиция далась ценой большой крови. И тем более взятие такого крупного города с миллионной группировкой войск, а уж немецкая инженерия чего только не настроила, тем более местность обороны Берлина весьма благоприятствовала. Там много каналов, много рек, леса, болота, много всякого рода предприятий, заводов. Все это толстые стены, бетонные стены, сооружений. Все это пришлось преодолевать советскому воину штурмом. Советский народ это отлично понимает, что война шла не на жизнь, а на смерть. Шла борьба двух противоположных систем. Война носила классовый характер, и поэтому ожесточенность этой борьбы, когда геббельсовская пропаганда делала все для того, чтобы поднять всех на борьбу с советской армией, оказавшийся на подступах Берлина, вплоть до мобилизации мальчишек, так называемого фальшштурма. И мальчишки, и старики, как я говорю, плакали подлецы, но стреляли. Они были оснащены достаточным количеством оружия, особенно этими фаустпатронами, занимая выгодное положение в обороне, находясь в укрытиях. Сам Берлин, это такой город, где подземные коммуникации давали совершенно свободно маневрировать силами и средствами, перебрасывать их, так сказать, на большие участки. Я не буду развертывать картины, как Берлин был превращен в мощнейший оборонительный район с множеством оборонительных полос, с прочными железобетонными сооружениями, с широко развитой системой противовоздушной обороны, с большим насыщением артиллерии и автоматного огня, при поддержке авиации. Одной авиации к этому моменту еще у Гитлера было до 3200 самолетов, которые активно участвовали в борьбе и в защите немецкой столицы. И начиная уже с Одера, немецко-фашистское командование рассматривало, что это является дальние подступы к Берлину. И каждый наш шаг был взят с боем, каждая позиция, каждое сооружение, каждый дом был взят штурмом с жертвами советских солдат. И вот эти иностранные пакостники, видя писателя Трояна, который написал роман «Последние дни войны», оскорбляют память советских воинов. Если Гитлер, рассчитывая все еще на раскол антигитлеровской коалиции и маневрируя, ввел тайные переговоры от нашего советского командования с представителями капиталистических стран этой коалиции с Америкой и с Англией, и там, когда открылся второй фронт, немецко-фашистские войска не особо оказывали сильное сопротивление, то в отношении нас совершенно наоборот. До самого последнего дня немец оказывал жестокое сопротивление. Причем это исходило из его основного генерального плана. Драться на востоке, маневрировать на западе и идти на всякого рода политические сделки с тем, чтобы повернуть все силы против советского государства. Для нас это было отчетливо ясно. Гитлер делал все, чтобы затянуть вот борьбу за Берлин, выиграть время, и, может быть, у него выйдет, так сказать, вот возможность заключить сепаратный мир. Я должен добавить, что жестокие меры репрессий в отношении немецких солдат и фолькштурмовцев поражали. Ну, что от фашистов, конечно, можно ждать, когда видели на фонарных столбах повешенных этих мальчишек или солдат за то, что они подчинялись приказам Гитлера, видя безнадежность этого положения. Описывать полностью в целом всю эту стратегическую операцию и все баталии, которые происходили в борьбе за Берлин, мне нет необходимости, потому что по этому вопросу у меня написана книга 45-й. Я постарался в ней изложить все основные события, которые развертывались в этой операции. Для того, чтобы лучше было разобраться в понимании этой операции, я позволю рассказать, что вот уже к 24 апреля, то есть к тому дню, когда обстановка на нашем фронте стала особенно сложной и разнообразной, но все же в ней можно было различить 5, так если можно выразить, основных направлений, основных оперативных узлов, как я называю, тех событий, которые развивались на фронте. Первый узел – это развертывающееся сражение за Берлин. В нем из состава войск 1-го Украинского фронта принимали участие 3-я и 4-я гвардейские танковые армии и введенная сходу 28-я армия под командованием генерала Лучинского. Сюда же можно включить и действия 3-й гвардейской армии генерала Гордова. Второй оперативный узел – ожесточенная борьба с пытающейся прорваться Франкфурта-Губинской группировкой противника. К этому времени 9-я армия Бусса, основная сила этой группировки, получила приказ Гитлера пробиваться на юго-запад, навстречу армии Венка. Армия Венка воевала против союзников, 12-я армия, но по приказу Гитлера она была снята и направлена на деблокирование Берлина навстречу армии Бусси. Третий узел связан с наступлением армии Венка. Выполняя приказ Гитлера, Венк начал наступление с запада на левый фланг армии Лелюшенко и правый фланг армии Пухова, нанося основной удар как раз в том направлении, куда мы по самой первоначальной директиве фронта выдвинули 5-й механизированный корпус армии Лелюшенко под командованием генерал-майора Ермакова. Хороший корпус, действовал он очень хорошо. Потом он отличился у меня, особенно в Пражской операции. Четвертый узел связан с выходом 5-й гвардейской армии Жадова и 13-й армии Пухова на Эльбу из предстоящей встречи с американцами. Наконец, пятый узел, Дрезденское направление, отражение удара герлицкой группировки противника. Немецко-фашистское командование, имея достаточно крупную группировку в Чехословакии, возглавляемую фельдмаршалом Шернером, создало вот очень сильную группировку на фланге, на Дрезденском направлении, и пыталось повлиять на мой левый фланг, в данном случае на вспомогательную ударную группировку, которую составляли армия Каратеева и армия Сверчевского, вторая армия войска польского. Они наступали на Дрезденском направлении. Вот по ним-то немец и решил, так сказать, нанести удар. И создал там довольно такое сложное положение. Поэтому Дрезденское направление включало в себя отражение ударов герлицкой группировки противника и имело для нас очень большое значение. И каждый из этих узлов, каждый из этих оперативных направлений требовал в большей или меньшей мере внимания штаба фронта и командующего фронтом. Я говорю это еще и потому, что хочу дать представление о том периоде, как складывалась обстановка в берлинской операции. Маневренный характер операции 1-го Украинского фронта, стремительное наступление войск, в особенности танковых армий, наложили и не могли не наложить свой отпечаток на характер управления войсками. Как правило, к исходу дня при любых обстоятельствах я принимал начальника разведки фронта, прежде чем внести коррективы и принять окончательное решение на проведение операции следующего дня. Принял начальника разведки и на этот раз, но уже поздним вечером. Обстановка, складывающаяся к исходу 23 апреля, требовала от меня ряда решений. Необходимо было окончательно ликвидировать возможность выхода на запад, на Берлин, а также на юго-запад и юг. Для этого надо было закончить перегруппировку 3-й гвардейской армии Гордова, окончательно ввести в дело 28-ю армию Лучинского и таким образом сомкнуть фланги 1-го украинского с флангом 1-го белорусского фронта в тылу 9-й немецкой армии Бутце. Требовалось закончить подготовку и осуществить форсирование Тельтов канала, к которому вышли уже армия Рыбалка и Лелюшенко и армия Лучинского, с тем, чтобы в дальнейшем действовать уже в самом Берлине. Уже 23 апреля появились признаки того, что у противника на Западе начинается какая-то перегруппировка, и он, очевидно, готовится ударить по нас с Запада. Точное направление предполагаемого удара мы не знали, данных не было, но для нас уже было совершенно очевидным, такая попытка будет предпринята. Позже выяснилось, что уже существовал приказ Гитлера, по которому 12-я армия Венка обязывалась прекратить действия против наших западных союзников, повернуть фронтом на восток и создать ударную группировку для деблокирования Берлина ударом по советским войскам, наступающих на него с юга. Одновременно такой же приказ был передан 9-й армии Буссе, которая также должна была наступать на южные пригороды Берлина, чтобы соединиться в этом районе с армией Венка. Мы в общих чертах предугадывали такой план, и в этом нет ничего удивительного, потому что он отнюдь не был лишен целесообразности. В нем не было реального учета сложившейся обстановки сил, но это уже другое дело. Это просчеты и ошибки немецко-фашистского командования, которое уже было по существу обречено на поражение. Как потом стало известно, Гитлер в те дни буквально жил этим планом встречного удара. И вот во всех воспоминаниях участников и в документах это проходит красной нитью о том, что Гитлер именно рассчитывал в те дни, что соединятся 9-я армия Бусси и 12-я армия Венка, и это спасет Берлин. Он придавал ему настолько важное значение, что послал самого Кейтеля в штаб Венка, чтобы проинспектировать действия войск Венка. Разумеется, я не знал тогда, чем живет и на что надеется Гитлер, какие задачи он ставит Кейтелю, и не знал даже в точности, где находится тот и другой. Но для меня было совершенно ясно, уж если противник вновь попробует предпринять что-то активное, то он прежде всего сделает попытку подрезать прорвавшиеся к Берлину войска 1-го Украинского фронта и с запада, и с востока. И я был убежден, что прогноз этот оправдается. Он действительно оправдался. Наши бои в Берлине продолжались. 25 апреля армия Рыбалка и 128-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Павел Федорович Батинский в течение всего дня вели ожесточенные бои в южной части Берлина. На долю танкистов выпала необычная для них задача – штурмовать укрепленный город, брать дом за домом, улицу за улицей. Это очень жестокие и трудные бои. Танкисты и Рыбалка уже много раз овладевали крупными городами, причем почти всегда делали это методом маневра, обхода, вынуждая противника к отступлению или бегству. А здесь пришлось брать пять за пятью, да еще в условиях, когда немцы были обильно вооружены таким опасным для танков оружием, как фауст-патроны. Напор танкистов увенчался успехом. К вечеру этого дня они продвинулись на 3-4 километра вглубь Берлина, очистив от немецко-фашистских войск районе Целлендорфа, Лихтенфельде, и завязали бой за Штеблиц. Жестокая борьба, в которой один штурм сменялся другим, потребовала от нас создания специальной боевой организации штурмовых отрядов. В каждый танковый отряд во время боев за Берлин входило от взвода до роты пехоты. 3-4 танка, 2-3 самоходки, 2-3 установки тяжелой реактивной артиллерии, группа саперов с мощными подрывными средствами. А они, надо сказать, играли во время боев за Берлин особо большую роль. И несколько орудий артиллерии сопровождения для работы прямой наводкой. Калибры порядка 85-122-мм пушки, а иногда и такие, как 152- и даже 203-миллиметровые пушки-гаубицы. Чем дальше, все крепче и органичнее соединяли мы танкистов с пехотой. Танк в условиях городских боев поставлен в трудное положение. У него ограничена видимость, особенно на узких улицах и в густонаселенных кварталах. А пехота видит шире, и во многих случаях она выручала танкистов. Вот это взаимодействие, вот взаимная выручка в борьбе за каждый дом, за каждый, знаете, этаж приходилось даже драться, она имела огромное значение. При всем мужестве танкисты сами по себе не в состоянии были добиться решительного успеха в уличных боях. Пока Рыбалко дрался в Берлине, армия Лелюшенко продолжала вести бои за переправы через Хавель, юго-восточнее Потсдама. 6-й гвардейский мехкорпус Лелюшенко форсировал Хавель и в 12 часов дня соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии генерала Перхоровича. Теперь уже и западнее Берлина войска 1-го Украинского и 1-го Белорусских фронтов вошли в непосредственную боевую связь, плотно запнув кольцо окружения противника. Положение 9-й армии немцев, тесно зажатое теперь между двумя фронтами, 1-м Белорусским, наступающим на нее с востока и севера, и 1-м Украинским, стоявшим на ее пути с юга и юго-запада, становилось все более катастрофическим. Бои в самом Берлине продолжались днем и ночью. Я хочу здесь, не привязывая, так сказать, эти наблюдения к определенному дню, остановиться на характере обороны Берлина. Мне приходилось встречаться с суждениями о том, что бои в Берлине можно было, дескать, вести с меньшей яростью, меньшим ожесточением и поспешностью, а тем самым и с меньшими потерями. В этих рассуждениях, несомненно, есть внешняя логика, но они игнорируют самое главное – реальную обстановку, реальное напряжение боев и реальное состояние духа людей. А у людей было страстное, нетерпеливое желание поскорее покончить с войной. И тем, кто хочет судить об оправданности или неоправданности тех или иных жертв, о том, можно или нельзя было взять Берлин на день или на два позже, следует помнить об этом. Иначе в обстановке берлинских боев ровно ничего нельзя понять. Как известно, Геббельс, возглавляя органы гражданской власти, был ответственен за подготовку к обороне гражданского населения города. Что касается Ведлинга, то при вступлении в должность командующего обороной Берлина он получил от Гитлера достаточно категорический приказ оборонять столицу до последнего человека. Вот этот изуверский приказ и полное непонимание обстановки, а с другой стороны, вот те чудовищные репрессии, которые проводились в отношении всех солдат и особенно фольксштурмовцев по приказу Геббельса, это свидетельствует о том, что ни Гитлер и руководство, которое находилось все еще в этом Берлине, в имперском бункере, совершенно не понимали реальной обстановки дел, которая творилась в самом Берлине. Гитлеровцы готовили Берлин к прочной и жестокой обороне, рассчитанной на длительное время и построенной на системе сильного огня, опорных пунктов, узлов сопротивления. Чем ближе к центру города, тем оборона становилась все плотнее и плотнее. Массивные каменные постройки с большой толщиной стен приспосабливались к осадному положению. Окна и двери во многих зданиях заделывались, и в них оставлялись лишь амбразуры для ведения огня. Вот когда я говорю о том, что танкам трудно драться в городе, что из-за каждого угла создается угроза внезапного удара по танку, значит, фау с патронами или орудиями, все это, соответственно, требовало от нас продумать так, чтобы танки несли меньшие потери. И как мы не стремились к этому, но во время берлинской операции гитлеровцам удалось уничтожить и подбить 800 с лишним наших танков и самоходок. Причем основная часть этих потерь приходится на бои в самом городе. стремясь уменьшить потери от фаус-патронов, мы в ходе боев ввели простое, но очень эффективное средство. Создали вокруг танков так называемую экранировку, то есть навешивали поверх брони листы жести или железа, простого листового железа. Фаус-патроны, попадая в танк, сначала пробивало это первое незначительное препятствие, но за этим препятствием была пустота, и патрон, натыкаясь на броню танка и уже потеряв свою реактивную силу, чаще всего рикошетировал, не нанося ущерба. Эта самая экранировка как бы амортизировала силу пробиваемости реактивного фаус-патрона. Почему возникает вопрос, мы эту экипировку применили так поздно? Видимо, потому что практически не сталкивались с таким широким применением фаус-патронов в уличных боях, а в полевых условиях не особенно с ними считались. Особенно обильно были снабжены фаус-патронами батальоны фолькштурма, в которых преобладали пожилые люди и подростки. Фаус-патрон – одно из тех средств, какие могут создать у физически неподготовленных и необученных к войне людей чувство психологической уверенности в том, что лишь вчера, став солдатами, они сегодня могут реально что-то сделать и убить наступающего противника. И надо сказать, что эти фаустники, как правило, дрались до конца, и на этом последнем этапе проявляли значительную большую стойкость, чем видавшие виды, но надломленные поражениями и многолетней усталостью немецкие солдаты. Солдаты немецкие по-прежнему сдавались в плен только тогда, когда у них не было другого выхода. Тоже следует сказать и об офицерах. На боевой порыв у них уже погас, оставалась лишь мрачная, безнадежная решимость драться до тех пор, пока не будет получен приказ о капитуляции. И капитуляция наступила. Мне еще пришлось и провести пражскую операцию. Она тоже интересна. Очень большая операция. Но здесь, в этой операции, я только могу сказать два слова. Что стремительность действий наших советских войск, особенно решающую роль сыграли войска 1-го Украинского фронта, которые были насыщены большим количеством танков. На Прагу было мной запущено одновременно 1600 танков на широком фронте, так сказать, с большим маневром. Они спасли Прагу от разрушений, спасли чехословацкий народ от той крови и от тех злодеяний, которые готовили немецкие злодеи над пражским населением. Когда сейчас, спустя 27 лет после окончания войны, думаешь о минувших событиях, в памяти ярко встает прошлое, пережитое, и горечь неудач, и радость побед. Вспоминается и 1941 год, когда враг в зените своей боевой мощи, используя все ресурсы покоренной Европы, стоял у ворот Москвы, рассчитывая на легкую победу. Но он понес под Москвой, а затем под Сталинградом и в других битвах, как на территории Советского Союза, так и в операциях по освобождению стран Европы, тяжелые поражения и не смог спасти свою имперскую столицу от падения. Под обломками поверженного Берлина было погребено и само фашистское государство вместе с преступником и зачинщиком войны Гитлером. Какой это назидательный урок? От первых неудач начального периода войны к полной капитуляции побежденного врага гитлеровской Германии, таков великий путь нашей армии в минувшей войне. Это ли не выдающийся исторический пример? Вот что значит великие идеи ленинизма, воплотившиеся в могучем социалистическом строе советского государства. Пройдут века, но никогда не изгладится в памяти грядущих поколений героический подвиг советского народа и его вооруженных сил, разгромивших гитлеровскую Германию Великой Отечественной войне. Через все битвы и сражения, через трудности и невзгоды прошли героические воины советской армии. Многие из них пали смертью храбрых на полях войны. Их ратный подвиг будут чтить благодарные потомки. Слава им!